прогулки по Тверской земле.
Добрый день. С нами сегодня историк-краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев
и журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И мы в Фировском районе. Это такой район на северо-западе Тверской области, район граничный с Новгородской областью, и тут много топонимов, связанных с границей, даже река называется Граничная. Хотя я думаю, что название гораздо более древнее, чем современное деление на Тверскую и Новгородскую области. В этих местах есть на что посмотреть, и мы поговорим в нашем выпуске о самых знаменитых точках, которые стоит посетить туристу. Одно из них, которое, может быть, больше всех известно, потому что сейчас больше всех известна Нилова пустынь, это погост Жабны, земля, где родился преподобный.
Преподобный Нил Столобенский. Да, действительно, это так. Это древняя деревская Пятина и древний Жабинский погост деревской Пятины, в которой преподобный Нил Столобенский родился. Хотя неизвестно, в самих ли Жабнах он родился или же где-то в окрестностях, но, по крайней мере, в Жабнах существует часовенка, стоящая над могилами родителей преподобного Нила Столобенского. И есть две церкви, одна из которых посвящена преподобному Нилу, а вторая – святителю и чудотворцу Николаю.
Сейчас там находится подворье Ниловой пустыни, и это довольно крупный такой церковный центр, куда приезжает достаточно много гостей. Но многие ли знают, что помимо погоста Жабны, в Фировском районе есть и другие не менее интересные достопримечательности. И вот для тех, кто решил открыть этот район, мы сделаем вот этот вот экскурс. Первым местом будет, наверное, село Покровское.
Да, оно расположено при въезде в Фировский район, на границе Вышневолоцкого и Фировского районов. Раньше это был Вышневолоцкий уезд когда-то, последний приход Вышневолоцкого уезда. Уникальное село, которое находится на живописных берегах реки Цны, в верховьях реки Цны, которая течет со стороны макушки Валдая. И погост этот именовался Пасонский-Покровский. Почему? Потому что местность вокруг реки Цны раньше именовалась Пасонье, а сама река Сна, точнее, река Цна звучала как река Сна через буковку «С» и писалась так же. И вот этот древний погост имел деревянную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а напротив, на противоположном берегу реки Цны расположен небольшой холм, на котором стоит часовенка. Этот холм окружен соснами, очень древними, и оттуда открывается очень красивый вид на саму реку и настоящий на противоположном берегу Покровский храм. Это место монастыря, который именовался Никола Лапотник. Вот была такая удивительная икона, к сожалению, древняя икона до наших времен не дошло, но в Покровской церкви есть список с этого образа, и там святитель Николай изображен в лаптях, как обычный крестьянин. Вот такая вот трогательная крестьянская иконочка находилась в этом монастыре, и монастырь существовал в древние времена, а затем был разорен в одно из разорений, то ли татары его разграбили, то ли польско-литовские интервенты. Теперь уже, конечно, это уже и не найти следов от этого разорения, и в документах, к сожалению, записи тоже не уцелело. Но, по крайней мере, само село Покровское сохранило и вот это вот место, и каменную Покровскую церковь, и в каменной Покровской церкви подлинные интерьеры 19-го, начала 20-го веков, и сама церковь не закрывалась в советский период и продолжала служить все время.
Мне хочется добавить, что почитание святителя Николая характерно и особенно характерно для Великого Новгорода и для всех тех мест, которые были в той или иной степени подчинены Новгородской республике, и докуда доходил новгородец, туда доходил святой Николай. Ну, как бы там ставились храмы, посвященные святителю Николаю, там были и иконы, и по мере колонизации этих земель, по мере распространения христианства вглубь простого народа, вот сам образ этого святителя из такого византийского, в общем-то, епископа превратился в такого хорошего русского мужичка, помощника всех обидимых, всех путешествующих, всех простых рабочих людей, которые вот, коих на Руси не счесть. Конечно, вот очень трогательный образ, мне кажется, Никола Лапотник, настоящий русский помощник.
Да, действительно, удивительный образ, и самое главное, что древний путь же здесь тоже пролегал по реке Цне, когда-то ходили сюда, и были два погоста, вот тот самый Пасонский-Покровский, который мы посетили, и еще был погост Старопосонский, который расположен высоко-высоко, выше, чем все другие наши населенные пункты, около макушки Валдая, высшей точки Валдайской возвышенности.
Вот, может быть, об этой макушке Валдая несколько слов. Все-таки в каком районе она находится? В Кувшиновском, Фировском, Вышневолодском?
Ну, находится она в Вышневолодском районе. Административно это граница между Вышневолодским и Фировским районом. Но добираться туда лучше, конечно, через Фирово, потому что от ближайшего населенного пункта Вышневолодского района, от Ясиновичей, туда чуть ли не два десятка километров надо по лесу идти. А вот со стороны бывшей деревни Починок, которая находилась на территории Фировского района, всего лишь 3,5 километра напрямую. И вот там вот 346 метров над уровнем моря, самая высшая точка, макушка Валдая, находится там специальный геодезический знак, стоит поклонный крест, и порой даже туристы там оставляют периодически тетради для записи тех туристов, которые туда добрались, потому что добраться довольно-таки сложно. Находится оно среди болота, там водораздел проходит по этому месту, и поэтому без проводника опытного, конечно, туда идти не советую. Даже с навигатором иногда можно заблудиться вот в мелком таком лесу и вот среди вот этих вот различных болот, откуда вытекают ручейки и растекаются совершенно в разные стороны. Одни в сторону Балтики потекут, другие в сторону Каспийского моря потекут. Но что самое интересное, что точка-то находится на территории Тверской области, а возвышенность называется Валдайской. Почему так? Потому что рельеф в районе Валдая выражен более сильно. И вот наши предки, которые не имели различных приборов, измеряющих высоту над уровнем моря, они думали, что макушка где-то находится в окрестностях Валдая. А нет, оказалось рядом с Фировым, точнее между Фировым и Вышним Волочком. И вот это вот место облюбовали еще и эстонцы. Это тоже очень интересная история.
А вот об эстонцах просто как? Эстонцы вообще традиционный народ такой, труженик, и народ, которого мучило малоземелье. Их не очень пугали, я так понимаю, тяжелые условия для земледелия. Они привыкли жить в своей низменной прибалтийской равнине, где достаточно тоже суровые и неблагоприятные для земледелия условия. Но там в начале 20-го столетия у них встал очень острый вопрос отсутствия свободных площадей. Поэтому многие из них при Столыпине, чуть даже раньше, начали массово переселяться в Тверскую, в том числе губернию, где можно было купить недорого участок земли. В том числе, я так понимаю, и на территории вот Осташковского уезда, Вышневолодского уезда, вот где земли было много, непригодной, по русским меркам непригодной для обработки.
Ну вот умудрились и создали целый такой разветвленный куст эстонских хуторов, которые местные жители так и называют – страна Нумеркундия. Ну, вообще, Нумеркунда изначально такое вот название было, хотя у каждого хутора было свое эстонское название, но вот вся вот эта территория теперь у потомков тех самых эстонцев так и называется, Нумеркундия. И рядом с деревней Починок есть старинное эстонское кладбище, которое при первом же взгляде явно отличается от наших русских кладбищ. Там могилы по ровной линии выстроены, нету никаких оград, как это у нас обычно заведено на наших кладбищах. И когда ты заходишь, ты понимаешь, что действительно вот эстонцы похоронены, вот такие вот труженики, люди, которые любят порядок во всем, строгость, строгую планировку. И раз в год на день Святой Живоначальной Троицы потомки тех самых эстонцев, которые переселились на вот эту вот территорию, хотя уже нету ни одной эстонской деревни в этих местах, они собираются на этом кладбище, совершают поминальный обряд, и обязательно все это завершается фотографированием у памятного знака в центре деревни Починок, где написано, что вот здесь когда-то располагались эстонские поселения.
А эстонцы были православные или лютеране? Или и те, и те?
И те, и те были, и что самое удивительное, вот это вот все территориально был приход погоста Старопосонского с церковью Иоанна Предтечи. Этот погост мы проезжаем, когда едем из Покровского в сторону деревни Починок. И вот там был даже специальный дьячок, который должен был окормлять православных эстов, как тогда писалось. Была заведена для них особая школа. И таким образом эстонцы обучались грамоте и общались с местным населением, изучали русский язык и жили довольно-таки дружно.
Хотелось бы еще сказать несколько слов о том, что через Фировский район проходят водные пути и железнодорожный путь. Но, наверное, о водном пути сначала, да, и его главной точке – это, собственно говоря, селе Рождество.
Да, существовал такой путь, река Граничная, так она называется, протекает через село Рождество, и в самом селе Рождество сохранилась очень красивая церковь, которая возвышается над деревней, но есть еще в селе Рождество уникальное место – это ключ, который по преданию посещала сама императрица Екатерина II. Это старинный такой каменный колодец, выстроенный из гранита, туда спускаются ступенечки вниз к речке, и вот там вот был ключик, где императрица пила святую воду и умывала свое лицо. Сейчас там восстановлена часовня на вот этом вот фундаменте.
Как она оказалась-то в этих местах?
А, по-видимому, путешествовала в сторону Осташкова. Вообще, мест, связанных с императрицей Екатериной II, очень много, и легенд, которые приписывают то или иное посещение императрицы тому или иному месту, они тоже существуют и очень распространены. Конечно, здесь письменных упоминаний о посещении императрицы Екатерины II села Рождества нету, но кто знает, может быть, действительно ехала в сторону Осташкова.
И все-таки нужно отметить еще непременно отметить железную дорогу. Она, конечно, тоже не относится только к одному Фировскому району. Это принадлежность нескольких муниципальных образований в Тверской области. Это наша заповедная железная дорога из Бологоя в Полоцк со станции Бологоя-2. Бологоя начинается вот такая вот идущая прямо на запад железнодорожная колея. Она одноколейная, но путь строился под две колеи с целью максимально быстрой переброски войск в случае предполагавшейся уже в начале 20 века мировой войны. Эта дорога действительно сыграла свою роль и в Первую мировую войну, и во Вторую. И вот она проходит через Бологовский район, проходит через Фировский район, проходит через Осташковский район. И как раз неподалеку от села Рождества находится одна из станций, одна из самых сохранившихся, я бы сказал, таких заповедных станций этой дороги. Это станция Баталина, которую очень любят все любители железнодорожной старины, потому что на ней сохранился замечательный, аутентичный деревянный вокзал 4-го класса. Таких там, кстати говоря, несколько уцелело на этой железной дороге. Построены они все были между 1902 и 1906 годами, и все построены были по одному проекту. Ну, естественно, время несколько сгладило эту общность, все они стали отличаться каким-то таким необщим выражением. Но вот два вокзала в Куженкине в Бологовском районе и вокзал в Баталине сохранились лучше всех. Куженкина в последнее время стала местом, где часто бывают туристы. Там останавливается ретро-поезд, который ведет настоящий старинный паровоз. Ну, а Баталина станция проезжает, в общем, без большой остановки. Но, тем не менее, все знающие об этом обязательно делают фотографию и станции, и вокзала, и водонапорные башни, и других достопримечательностей, которые вот в Баталине есть. Кстати говоря, на этой же самой железной дороге на Бологое-Полоцкой стоит и само Фирово из железнодорожной станции. Оно разрослось в районный центр. Вот, пожалуй, то, что хотелось бы мне по этому поводу добавить.
Но еще, конечно, есть интересная точка – это поселок Великооктябрьский, бывший Цнинский стекольный завод, один из крупнейших стекольных заводов, которые располагались в окрестностях города Вышнего Волочка. Их свыше 10 было предприятий, и вот этот вот стекольный завод принадлежал роду Рябушинских. Рябушинские – это владельцы текстильной фабрики, но, как оказывается, их бизнес, так в кавычках можно назвать их дело, он касался не только текстиль. Но и дело в том, что они делали стеклянную посуду. Эта стеклянная посуда производилась именно здесь, на территории Фировского района, и дала начало будущему заводу «Великий Октябрь».
Ну что ж, вот столько замечательных фактов мы, я думаю, сообщили нашим слушателям, что достаточно будет вот уже их одних, чтобы побывать на этой замечательной земле пограничья, земле лесов, рек и вот таких вот церковных памятников, разбросанных на этой вот территории. Денис, спасибо большое.
Спасибо, Павел. До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.